Это «Запчасти войны» – подкаст системы расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода». В этом подкасте мы рассказываем, как полномасштабное вторжение России в Украину изменило представление о современной войне.
Человека, который повесился тихо, мы не видим. Мы видим людей. Жена попросила его прикрутить люстру. Человека, который не смог вернуться на свою работу, про него не пишут. Человек убил свою там любовь. И он помнил, что для того, чтобы прикрутить люстру, ему нужен дюбель-гвоздь. И он даже взял его и не смог сообразить, как им воспользоваться. То есть он потерял свои базовые профессиональные навыки. И это вот и есть одно из проявлений ПТСР.
Война, которая всегда с тобой. Кроме смертей, разрушений и увечий, война приносит тяжелые психологические травмы. Потеря социальных навыков и привычных для мирной жизни умений. Агрессия, страх, убийство и самоубийство – все это продолжается и за пределами поля боя. Почему Россия старается игнорировать ПТСР? Почему другие страны поступают иначе? Что нового мы узнаем о ПТСР в войне России против Украины? И почему, если закрыть глаза, то оно все равно не уйдет? Этой темой в проекте «Система» занимался Валерий Панюшкин.
Здравствуйте, я Валерий Панюшкин, журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система».
Посттравматическое стрессовое расстройство существует столько же, сколько существуют войны и убийства. Но замечать его стали значительно позже. Лично для меня ПТСР — это афганские и чеченские ветераны с пустыми глазами, от которых стоит держаться подальше. Один такой, бывший ОМОНовец, вернувшийся с чеченской войны, часто оказывался в общей компании, где ближе к концу вечера неизменно начинал выкручивать руки и ставить к стене всех присутствующих. Это оказалось просто токсичной шуткой, если бы не его абсолютно стеклянные глаза. А еще ПТСР — это сцена из американских фильмов с музыкой 60-х, приглушенной лопастями вертолета и запахом напалма по утрам. Или следы топора на деревянной двери деревенского дома, оставленные дедом, бывшим танкистом, в приступе ярости, от которого его семья этой самой дверью и отгородилась. Валерий Панюшкин знает о ПТСР больше.
Начнем с того, что я не врач, и мы сейчас говорим действительно о бытовом уровне, да?
Валерий всю жизнь работает репортером, в том числе и на многих войнах. Больше всего его занимают люди. Свои истории о них Валерий собирает и рассказывает вкратчиво, детально и очень-очень давно. Человеческая психика – вот главный объект его внимания.
Если совсем возвращаться в детство, то я родился в семье психиатра и первые несколько лет жизни прожил буквально в загородной психиатрической больнице. Поэтому...
Можно несколько слов? Буквально больница? Или это метафора все-таки?
Нет. Буквально моя мама работала врачом в загородной психиатрической больницы, и все врачи жили там в специальном таком доме для персонала на территории больницы, и я провел там несколько первых лет жизни. Поэтому сама идея о том, что ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, существует, она как-то, имплантирована в мой мозг, изначально.
ПТСР – это риск повторения травмирующего события в голове у человека, вызванное неким непредсказуемым триггером. В этот момент оно неотличимо от реальности, а значит вызывает неконтролируемые реакции, как внезапный приступ лунатизма, но только не во сне. А еще это постоянное плохое физическое и психологическое самочувствие.
Ну, там, нарушение сна, непонятного происхождения, головные боли, куча всяких, ну, естественно, обострение хронических заболеваний, если они были, да, тревога, которую, да, эти люди инстинктивно пытаются как-то загасить алкоголем или другими психоактивными препаратами. Ну, там, депрессия, вспыльчивость непонятная, необъяснимая. Ну, в общем, вот примерно так это выглядит. Я видел человека с чудовищной светобоязнью, который вот из дома может выйти только в темное время суток. Для него любой свет, который является, ну, для нас нормальным, для него является невыносимым. Видел я человека, который... Причем это я видел его в ночлежке. Человека, который уже потерял дом. То есть он служил в Вагнере, вернулся с деньгами, с большими. Прокутил эти деньги за 2 месяца, не помнит как. Не помнит, как лишился квартиры и документов. И говорить с ним – это какое-то специфическое ощущение, потому что он может концентрироваться на разговоре, ну, секунд 30.
А что потом?
А потом он отвлекается, он встает и уходит. Или он переходит на какую-то совершенно противоположную тему, да, не имеющую отношения к тому, о чем мы с ним только что разговаривали.
Мой папа был профессором пульмонологии и часто говорил, нет, не о том, что пациенты всегда врут, но о том, что они не хотят замечать свои болезни, не хотят всерьез признавать ее существование. Люди действительно не любят ходить по врачам, не принимают таблетку, пока не станет по-настоящему больно. А здесь?
А здесь нужно признать психическое заболевание и обратиться за помощью. Это прямо сложный шаг.
ПТСР случается не только на войне, но всегда идет с ней рука об руку. Разрушение глубинного мифа о собственном бессмертии, о невозможности убийства другого не может пройти бесследно.
Я, ну, все-таки как-то, будучи репортером, побывал там на всяких войнах, да, и действительно вещь, которую думает каждый нормальный человек, ну, кроме там совсем уже отморозков, да, что, ну, я-то мирного не убью же никогда. Я же никогда не убью ребенка. И люди, которые как-то все-таки убили мирных жителей, или могли убить, или догадываются, или отрицают, что убили, хотя, ну, это ты нажал на кнопку, и ты видел, как мина фиганула в детский сад, да? Они это выдавливают из сознания всячески, да? И вот это вот ощущение, что я не могу убить, оно в человеке очень сильно. И в «Игре престолов» сир Брон Черноводный произносит прекрасную фразу. «Все блюют, когда убьют своего первого». Человек не настроен, ну, кроме там каких-нибудь уже совсем отмороженных девиантов, человек не настроен на то, что он убьет другого человека. И когда это с ним происходит, ему, конечно, сносит башню.
Ваш первый? Вам надо бабу. После боя нет ничего лучше.
ПТСР бывает не только у военных, но и, например, у журналистов.
Приятель мой, журналист, работавший на войне, приехал как-то ко мне на день рождения, а мой сын решил сделать сюрприз и вечером за кустами запустил фейерверк. И вот этот вот мой совершенно адекватный приятель при первых звуках фейерверка сам повалился на пол и повалил ближайшую стоявшую рядом девушку, да, потому что он быстрее реагирует на громкий звук, как на взрыв, чем соображает, где он, кто он и так далее.
Журналиста, о котором рассказывает Валерий, зовут Илья Барабанов. Сейчас он корреспондент русской службы BBC.
Я, ну, конкретно этот эпизод я не помню, таких эпизодов на самом деле было просто довольно много. Когда человек возвращается из зоны конфликта, первое, что он начинает ненавидеть больше всего в жизни, это новогодние праздники. И вот всех тех людей, которые, значит, не понимая, что они делают, выходят на улицы и начинают рвать эти петарды. Я помню, как, по-моему, это был как раз Новый год 2014-2015. Я со своей тогдашней девушкой путешествовал по Украине, но не по военной, не по восточной Украине, а мы как раз поехали отмечать с друзьями Новый год на запад Украины, в Черновцы, Каменец-Подольский, вот все те прекрасные места. И да, мы шли там буквально 31 декабря, ты идешь по абсолютно мирным Черновцам, там этот прекрасный университет, какие-то очень красивые древние румынские кладбища. Неожиданно рядом с тобой или где-то неподалеку взрывается петарда, и ты обнаруживаешь себя в сугробе, потому что если прилет, то надо максимально быстро лечь. И с тех пор, прошло уже 10 лет, я до сих пор ненавижу новогодние праздники и всех тех людей, которые, значит, не понимая, как это может травмировать других, просто ради прикола выходят и начинают запускать, значит, все эти петарды, взрывы и прочее дерьмо.
Мой собственный ПТСР – это провалы в памяти. Я не помню практически ничего о большом куске моего детства и части подросткового возраста. Там было много насилия и нищеты. Я цепенею от громкого крика, мысли словно расслаиваются. Из последних сил пытаюсь сделать вид, что ничего особенного не происходит, на деле демонстрируя практически клиническую картину инсульта. У Валерия своя история ПТСР.
Я состояние посттравматического стрессового расстройства переживал сам один раз в жизни. Это не было связано с войной, это было связано с моей благотворительной деятельностью. Я тогда был молодой и неопытный, и поэтому как бы включался в помощь больше, чем следует. Короче, была такая девочка Надя, которая болела апластической анемией, и на лечение этой самой Нади я собрал своими статьями больше 2 миллионов долларов. И я ходил, общался с Надей, играл с ней, дружил с ее родителями, пил пиво с ее папой, общался с ее мамой. А она умерла. И узнал я про это, возвращаясь из командировки. Я прилетаю на самолете в Домодедово, спускаюсь по трапу, сажусь в этот самый автобусик, включаю телефон. И раздается звонок, звонит мама этой Нади и говорит, что спасибо вам большое, вы нам очень помогли, мы вам так благодарны, Надя умерла. Мы пытались вам звонить, но вы были недоступны, и так жалко, что нам не удалось встретиться. Вот мы уже сейчас улетаем, буквально едем на автобусе в Домодедово от аэропорта к самолету. Я понимаю, что мы по одному полю едем, что мы вот где-то в минуте друг от друга, и они везут с собой эту урну с прахом Нади, и вот тут меня накрывает как-то, да, абсолютно. И я всегда думал, что стоит перед глазами это идиоматическое выражение, так вот нет. 2 недели эта самая Надя, она еще хорошенькая была очень. Вот эта самая Надя стояла у меня перед глазами буквально, как будто бы она нарисована была на стеклах очков. Да? Я там писал заметки, глядя сквозь Надю на клавиатуру компьютера, водил машину, глядя сквозь Надю на дорожное движение. Да? Вообще все делал как бы сквозь ребенка, который стоит у меня перед глазами, после чего я пошел к психиатрам и сказал, ребят, сделайте что-нибудь, я сошел с ума, да, я вижу все время вот видение перед глазами. Вот, ну, меня полечили там как-то какими-то полезными таблеточками, и видение прошло, но при этом ощущение горя осталось.
Вам доктор сказал, что это ПТСР, да?
Да, да.
Вот вот я почитал по-быстрому в интернете, что пишут про ПТСР, и мне показалось это самым главным, то, что у человека с ПТСР возникает как бы новый условный рефлекс, мгновенный рефлекс на событие, триггер, да, который напоминает ему о событии травме. Буквально как в вашей истории про журналиста, когда раздался, значит, хлопок фейерверка, для него это мгновенно, видимо, вызывает ассоциацию с травматическим событием, со стрельбой или взрывами, с опасностью для жизни, и дальше он реагирует быстрее, чем он может, ну, вообще осознать, вспомнить, что он находится в гостях, где-то вдалеке от войны или военных событий, и он мгновенно действует, он падает и хватает и увлекает за собой девушку. У людей случаются и пожестче, и пострашнее, опаснее реакции. Непредсказуемость, то есть взаимодействуя с человеком с ПТСР, ты не знаешь, что может стать триггером, который в любую секунду может привести к какому-то ужасному, неконтролируемому поведению. То есть он, даже понимая и зная о том, что опасность миновала, угроза жизни миновала, он находится в совершенно других обстоятельствах, триггерное событие вызывает страх смерти и необходимость защищаться так, как будто бы прямо сейчас точно так же угрожает, ну, его, да, жизни, вот, опасность.
На, причем это происходит до сознания, да, на уровне рептильного мозга, да, вот мгновенная реакция, да, но психиатры вообще-то против такой постановки вопроса, потому что таким образом мы людей с ПТСР стигматизируем. Мы представляем их некоторым образом общественно опасными, и, соответственно, общество начинает от них дистанцироваться или дистанцировать их от себя.
Мне, конечно, наивно казалось, что Россия, в том числе, как и весь мир, в частности, проделала большой путь по дестигматизации психологических особенностей, расстройств, проблем и их лечения, да, то есть перестал быть этот имидж, что если ты обратился, ну, даже такой бытовой, обратился к психологу, даже в школьный кабинет к психологу зашел, оп, тебя задразнили уже, потому что, значит, ты же псих. Что-то с тобой не так, это слабость. Мне казалось, что в целом вот все лучше и лучше становилась атмосфера принятия, да, как бы нейроособенностей и тем, что с этим надо как-то взаимодействовать, и что это, наоборот, достойно уважения, как бы это, ну, как правильно ходить к врачу, да, как бы, ну, типа, это мы все понимаем, что если ходить к стоматологу почаще, то ты выглядишь от человека ответственным и рачительным, потому что если будешь долго не ходить, дороже заплатишь. Это примерно то же самое. И вдруг получается вот такая ситуация, по-моему, совершенно очевидная, что заниматься психологическим здоровьем – это стыдно.
Ну, во-первых, мы говорим, вот когда говорим про дестигматизацию психологических проблем, то мы все-таки говорим про образованных людей в больших городах. А в армию в основном берут, конечно, не очень образованных людей из маленьких городов. Трогательная подробность заключается в том, что у малообразованных людей психика тоже есть. Другое дело, что культуры как-то разбираться с нею нет. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что страна, общество в целом действительно как-то сдвинулось в сторону некой гуманизации. Но, во-первых, с началом войны эту гуманизацию прорвала какая-то такая низменная темная сила, которая таилась там вот под этим налетом цивилизованности. Во-вторых, руководят всем этим, этой страной, этой войной, этим министерством жадные людоеды. И вот эти жадные людоеды сделали, как они считают правильно. Да, то есть, ну, как бы пропаганда. Мы сейчас людям скажем, что у них все хорошо, что им война мать родна, и они поверят. Ну, возможно.
То есть государству признавать существование ПТСР, в общем-то, невыгодно.
Конечно, им абсолютно невыгодно. Поэтому слово ПТСР в телеграм-канале защитников Отечества запрещено.
Валерий говорит об официальном канале защитников Отечества, в котором в изобилии представлены бравурные отчеты о праздниках для ветеранов. Справедливости ради, я смог найти в этом канале 5 сообщений с упоминанием ПТСР и даже ссылку на специальную страницу в интернете с лекциями на эту тему. Однако все эти публикации появились в этом телеграм-канале уже после выхода большого расследования Валерия Панюшкина.
Я не видел письменного запрета. Но если в течение 2 лет в телеграм-канале, обновляющемся каждый день, про ветеранов слово ПТСР не возникло ни одного раза, значит, оно просто запрещено.
В августе 2024 года в сети стала распространяться памятка о правильном поведении жен участников СВО.
Методичка, составленная фондом «Защитники Отечества».
В ней содержатся разные советы родным и близким, вернувшихся с войны. Объясняются возможные странности в поведении ветеранов. Предлагаются методики принятия и создания мягких условий для адаптации. В том числе, я цитирую, «не рекомендуется подходить к нему резко, со спины. Лучше тихим голосом сначала заговорить, а потом уже приближаться и дотрагиваться».
Просто, в общем, непрофессиональных дураков хватает, да? Это вот методичка про то, как вести себя с человеком с ПТСР, не поворачиваться спиной, не повышать голос, не смотреть в глаза и так далее. Это методичка про то, как вести себя с собакой.
Да.
Ну, куда...
И руками не размахивать.
Куда еще. Уж дальше стигматизация, да? Как вести себя с диким животным?
И все же появление таких рекомендаций говорит о том, что хотя бы на бытовом уровне ПТСР уже признается.
Ну а сам факт же появления этой инструкции говорит о том, что как минимум признают все-таки на каком-то уровне отличие ветерана войны от, условно говоря, мирного обывателя.
Если признают, то совершенно не в ту сторону, в которую надо признавать. Это вот ровно точно так же, как государство российское ведет себя с людьми, живущими с ВИЧ. Что надо делать? Значит так, шприцы не раздавать, они ими колоться будут.
Да, это правда.
Черт, они иначе будут колоться к одним шприцом. Презервативы не раздавать, таким образом вы провоцируете людей на беспорядочные половые связи. Черт подери, они будут вступать в беспорядочные половые связи без презерватива.
Без презерватива, да.
Одним из главных более-менее отрефлексированных примеров ПТСР для России стали проблемы ветеранов-афганцев.
В Афганистане, в черном тюльпане.
Кино вроде «Афганского излома», «Наги» и «Мусульманина», «Бандиты», «Сленг», «Розенбаум» с «Черным тюльпаном», анекдоты. Офицер-афганец зашел в парикмахерскую. Девушка посадила его в кресло. Как обстановка в Афганистане? Нормализуется. Через несколько минут снова. Как обстановка в Афганистане? Нормализуется. И опять. Постригся, ушел. В парикмахерской у девушки спрашивают: «Ты зачем мучила человека?» «А я как спрошу об Афганистане, у него волосы дыбом становятся. Легче стричь».
Вот мы помним, да, ветеранов Афганистана, которые сбиваются в эти банды.
Да, ну, знаете, поначалу все-таки в клубы ветеранов. Ну,
поначалу в клубы ветеранов, а потом эти клубы ветеранов превращаются в банды, потому что инстинктивно этим людям надо быть вместе, потому что они имеют такой опыт, которого не имеют нормальные люди, да, и тебе не с кем про это поговорить. Ты не находишь эмпатии в людях, которые на войне не были.
У меня, кстати, есть история, не могу удержаться и не рассказать, что несколько лет я ездил обслуживать свой автомобиль в сервис, неофициальный сервис, который содержался и работали там сотрудники, все были ветеранами спецподразделения «Альфа», специальный сервис, который занимался автомобилями Audi, Volkswagen. И у меня как раз был Volkswagen, и я туда к ним ездил. Они блестяще работали и довольно недорого брали за свои услуги. Единственное, что мне приходилось преодолевать каждый раз, это, конечно, заходить вот в эту вот комнату, псевдоофисное помещение, где у тебя принимают там эти заказ наряды, берут деньги и так далее, потому что каждый раз это обилие мускулистых пожилых мужиков смотрело на меня как на говно. И я понимал, что ни они, ни я, ни мы ничего не можем с этим поделать. А они, естественно, тоже для меня довольно опасно суровы. И они вообще со мной бы в одном помещении бы не находились. Но это бизнес. А они все-таки люди ответственные и хотят бизнес вести.
Да, а они, с одной стороны, нашли для себя такой способ вот какой-то социальной адаптации, а с другой стороны, им, очевидно, не хватило какой-то психологической работы, которая привела бы их в открытую жизнь. Перейти к тому, что ты из этой своей замкнутой группы людей, которые понимают, которые да. там были.
Да, я скажу даже больше. В случае с этим сервисом довольно очевидным решением было бы нанять кого-то сидеть вместо себя. Ведь эти самые там 3-4 мужика, которые сидят там, они и есть владельцы. У них приличные доходы, это видно, потому как они одеты, какие на них часы и какие у них автомобили.
Ну, хотя бы просто девушку какую-нибудь для красоты.
Можно было посадить просто, каких-то... Да. Но они не могут даже на этом уровне пустить к себе иных.
О подобном опыте военных репортеров, работавших на Донбассе в 2014 году, рассказывает и Илья Барабанов.
Вот в 2015 году все это закончилось, и, чтобы мне не соврать, мне кажется, еще как минимум следующий год. Вот у нас сформировалась такая некая тусовка людей, которые тогда прошли через этот конфликт. Вплоть до того, что мы вместе с ними Новый год встречали. Там все дни рождения и все обычные праздники. Потому что мы друг друга понимали, нам было о чем с ними разговаривать. А с людьми, которые всего этого не видели, которые всего этого не пережили, не наблюдали своими глазами, ну, типа, о чем с ними говорить? Ну, типа, что там, не знаю, обсуждать какую-то новую компьютерную игру, но это же дичь какая-то, это неинтересно, это не жизнь. Тебе кажется, что вот ты был свидетелем настоящей жизни, потому что это, в общем, и есть квинтэссенция жизни, когда человек борется за выживание, когда человек побеждает в этой борьбе за выживание, либо не побеждает и гибнет, к сожалению.
Ветераны существуют, умеют обращаться с оружием и не умеют со своим недовольством. Российские власти с некоторым запозданием начали заниматься ими через региональную сеть Фонда защитники Отечества, но в своей особой манере. Фонд возглавила племянница Путина Анна Цивилева, ставшая ныне замминистра обороны.
Фонд защитники Отечества, он предназначен как раз для того, чтобы вот этим ребятам, которые собираются заниматься спортом, предоставлять бесплатно протезы.
В первый год бюджет Фонда защитники Отечества составил что-то около 200 миллионов долларов, а теперь и того больше, последняя непроверенная мной цифра их бюджета – 1 300 000 000 000 рублей, как это перевести в доллары?
14 миллиардов долларов.
А занимаются они вредной ерундой.
В основном Фонд защитники Отечества помогает вернувшимся с войны организации различных праздников, спартакиад, чемпионатов и, конечно же, чествованием героев.
В Кузбассе стартовали первые межрегиональные соревнования для ветеранов СВО, Кубок защитников Отечества.
Чествование ветеранов – это вредная вещь, скажет да. вам любой психиатр. Потому что мы уже говорили о том, что да, унижать ветеранов неконструктивно. То есть неконструктивно говорить человеку с ПТСР, да ты убийца, поэтому так тебе и
сам
надо.
Сам виноват, да.
Вот тут-то он не перестанет быть психически больным человеком, а станет реагировать на это оскорбление как психически больной человек. Но и говорить ветерану: ты герой, мы тут тебя сейчас пионеры встречают, вот это вот...
Все хотят быть как ты.
Все хотят быть как ты. И вот этот человек приходит на этот праздник и понимает, что тут все герои, один только он обосрался буквально и лежал в мокрых штанах 20 часов в луже. Один только он испугался и стал палить по какому-то кусту, где услышал какое-то шевеление, а оказывается, там прятался ребенок. Один только он всю дорогу пытался дезертировать и просто не сообразил, как. А все остальные-то герои. Родину защищали. А один он только идиот. И он приходит...
Самозванец.
Да, и он приходит домой и вешается. Да? То есть восхваление так же вредно, как и унижение. То, что нужно, нужна их нормализация. Да? Нужно вернуть их в нормальную жизнь, а не продолжать им войну тем, что вы их все время, значит, приводите в школу, чтобы они рассказали детям, как они геройствовали на Донбассе. Да? Поэтому деятельность фонда «Защитники Отечества» не только бесполезная, но и вредная.
Защитники Отечества не упускают возможности и подчеркнуть пользу войны для семейного очага. Приводятся цитаты женщин, с благодарностью делящихся своими историями о том, как, наконец, наладилась семейная жизнь после возвращения мужа с войны. А ведь до войны чуть было не развелись.
А вот когда он ушел на войну, я поняла, как я его люблю, и он понял, как он меня любит, и он вернулся. Да и с деньгами я вернулся. То есть мы как бы и быт наладили, и квартиру купили,
да, война,
и
матушка.
Любовь друг к другу вот у нас там прямо расцвела, и вот я теперь опять беременна и так счастлива. И вот таких историй там куча. В фонде «Защитники Отечества» деньги есть, а помощи от ПТСР нет.
А вообще есть ощущение, да, что любой человек с ПТСР, который все это увидит, как и семья наладилась, в телеграм-канале написали любовь, деньги, все сложилось.
А он пришел с войны, у него ни черта
не наладилось.
А у него ничего
не сложилось. У него какие-нибудь вон там тревоги, бессонница.
Нарушение эректильной и эякуляторной функции тоже, знаете ли, часто бывает.
Он же не произнесет, получается, этого, потому что все-то вокруг героя, он и матчи выигрывает, или в паралимпиаде. Команде,
да, все вокруг герои, у них жизнь наладилась, у них счастливые семьи, а он пришел, и у него не стоит.
Да, и не наладилось.
И не наладилось. И даже поговорить с женой толком он не может, да? А дочь-подросток так и вовсе, значит, считает его убийцей.
Мы просто еще не понимаем тех масштабов проблемы, с которыми наша страна столкнется, когда этот конфликт там в том или ином виде завершится, будет заморожен или так далее.
Это снова говорит Илья Барабанов.
Потому что я помню, как в 2015 году все там в администрации президента с ужасом хватались за голову и обсуждали, а что же делать с тем, что у нас сейчас в мирную жизнь вернется, по-моему, тогда назывались цифры от 50 до 70 тысяч человек, которые добровольцами прошли, значит, через конфликт самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Что такое 50-70 тысяч человек по сравнению с тем масштабом, который мы имеем в 2025 году? Ну, это как бы капля в море. Уже тогда как бы все понимали, что это будет большой и социальной, и политической, и какой угодно еще проблемой. Но как тогда не было никаких этих психологов, специализирующихся на ПТСР, так я сильно сомневаюсь, что они сейчас откуда-то появились и с неба свалились.
Другие ребята хотят заниматься спортом. Это лучшая ресоциализация. Я не говорю только о физическом восстановлении.
В отчетах война сопутствует не только успеху в личной жизни ветеранов, но и деятельности самого фонда «Защитники Отечества».
Мы занимаемся вопросами обучения, переобучения, трудоустройства. На сегодняшний день 6 тысяч...
Прекрасно тут был отчет Анны Цивилевой, которая, значит, отчиталась о том, что к ним было там, не помню цифру, но сколько там, десятков тысяч обращений, из которых они удовлетворили. Вот
так.
Какой процент обращений они удовлетворили?
Ну, они любят что-нибудь около 80, как на выборах рисовать.
80.
86, хотел я сказать.
Нет,
ну, ладно.
80. А теперь вернемся обратно к израильским психологам, которые рассказывают нам, что 20% людей, вернувшихся с войны, приходят с ПТСР.
Ага, совпадение?
Совпадение? Значит, 80% людей, которые не сошли с ума и обратились там за документом, справкой, протезом, получили документ, справку, протез. А 20% людей, которые обратились...
Зачем-то другим.
Бог знает зачем. Не смогли сформулировать, не смогли объяснить, что с ними, не смогли толком задать вопрос. Вот эти самые люди с ПТСР. Вот они как раз не получили помощи. И об этом свидетельствует доклад Анны Цивилевой.
Валерий ссылается на опыт работы с ПТСР израильских психологов. Многолетнее соседство с войной, оружие, которое солдаты забирают на выходные домой, регулярное быстрое переключение режимов «служба-гражданка» — все это заставляет израильтян очень внимательно относиться к психологической адаптации военных.
Да, надо понимать, да, что Израиль ведет войну уже сколько там, 70 лет. И когда вы приезжаете в Израиль, вы видите, что там живут нормальные люди, адекватные, да, причем в армии служат и мужчины, и женщины, и все они более или менее норм. То есть, конечно, любой израильский специалист расскажет вам о нескольких неудачных случаях, о случаях суицида, но в целом опыт Израиля в лечении ПТСР удачный, и опыт этот распространяется на всех военных. Я говорил с израильским офицером, и он рассказывал мне, как он возвращается не то что с войны совсем, а с каждой операции. Выглядит это так, что вот солдаты вернулись в какое-то безопасное место, на какую-то базу, и тут к ним приходит психолог, усаживает этих 10 мужиков или 8, или сколько там, в круг. И они начинают перепроговаривать то, что с ними произошло. Это очень важная для людей с ПТСР вещь, потому что им важно находиться среди людей, подобных себе, которые понимают, что с ними произошло. Да?
Одно только такое обсуждение, валидация простых человеческих чувств – уже выглядит абсолютно экзотично для российской армии. Но вряд ли терапия исчерпывается только разговорами. Что же происходит, если проблема оказалась серьезнее?
Потому что вообще-то ПТСР — это психиатрический диагноз, не психологический, психиатрический. Да, психологические группы используют для того, чтобы лечить ПТСР, но психиатрические лекарства серьезные, которые вот без там какого-то хитрого рецепта не получишь, тоже используют. И вот этот метод EMDR...
EMDR — это десенсибилизация и переработка движением глаз. Пациент с ПТСР сосредотачивается на тревожащих или травматических воспоминаниях, одновременно фокусируясь на альтернативной стимуляции, в частности, на движениях рук, тактильных ощущениях и на движении своих глаз.
Некий американский психиатр лет 50 назад обнаружил, что люди, которые в его клинике отдыхали на террасе, выздоравливают быстрее, чем люди, которые отдыхали там же рядом, но под крышей. И он стал выяснять, в чем дело, и выяснилось, что люди быстрее лечатся от психических заболеваний, когда они смотрят на облака. То есть, когда у человека двигаются глаза, некие там новые нейронные связи в голове восстанавливаются быстрее. Я еще не нейрофизиолог и не понимаю, как это происходит. И кажется абсолютной хиромантией какой-то, но нет. Это клинически доказанный метод, который работает. Вот движущийся предмет, за которым человек следит глазами, вы можете там в Ютубе этих двигающихся...
Да.
Шариков отыскать 50 штук. И вот если это совмещать с работой с психологом, то это как-то прям доказано работает.
Вспоминается Форрест Гамп сразу, которым там играет в пинг-понг в реабилитационном центре.
Да, так вот, EMDR, медикаменты, группы, такое комплексное, сложное лечение. То есть вот эти вот все штуки там... Отвлекись, забудь.
Не грусти.
Не грусти, займись чем-нибудь, он не может заняться ничем. Он дюбель-гвоздь от молотка отличить не может. Это все не работает. Работает медицина.
Которая не работает, потому что признать сам факт этого невозможно.
Потому что, да, действительно, ну, не только с ПТСР, не только с психическими заболеваниями, но с любым заболеванием первая мысль какая вам приходит в голову? Да нет, да не может быть.
Кроме психологических консультаций и EMDR, ПТСР лечат лекарствами и антидепрессантами. В конечном итоге главное – помочь человеку отгоревать свою травму.
Да, но это касается любого тяжелого переживания. Ну, вот это классическое, да, вот эти 5 степеней принятие горя, да, отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И вот когда уже ты понимаешь, пятая стадия, когда уже ты позлился, уже поторговался с Богом и с людьми по этому поводу, уже полежал мордой к стенке, да, и тут ты понимаешь, да, со мной это горе произошло, и оно возвращается к тебе снова. Вот тут-то ты плачешь по этому поводу, да, вот тут-то ты, значит, обнимаешься с товарищами по своей психологической группе, вот тут-то ты понимаешь какой-то кошмар и перегорёвываешь это, да, проживаешь горе, как проживает его ребенок, да, вот там игрушку потерял, Вот на самом деле ребенок правильно реагирует на горе. Он рыдает. С ним горе случилось. У него был мишка и упал в, там, не знаю...
В речку.
И уплыл. Горе, плач. Но взрослые люди не могут так, как дети. Они сначала отрицают это. Потом они злятся на это, торгуются об этом. А вот открытое переживание горя – это такой механизм, при помощи которого наш мозг может с горем справиться. С этими людьми, которые пошли на войну, произошла беда. Беда. И эту беду надо перегоревать. Военные преступники, конечно, должны быть преданы суду, но с ними тоже произошла беда. Да? А не преступники – с ними произошла беда, и они должны ее перегревать. И вообще-то, ну, не только с ними произошла беда, но есть же еще и как бы созависимые, да, с их семьями тоже произошла беда. И, в общем, неплохо бы и семьи как-то не морочить им голову, чтобы они рассказали про то, как у них наладилась семейная жизнь и значит, так сказать, эректильная функция мужа улучшилась на 93%. А вот чтобы она поплакала на самом деле про то, какая фигня с ней произошла.
В России заняться ПТСР по следам современной войны попытались известные благотворительницы Нюта Федермессер и Юлия Матвеева. Они открыли в Москве самый первый центр помощи в адаптации, вернувшимся с войны.
Надо понимать, что вот эти люди, про которых газеты пишут, которые там убили жену или там устроили дебош в кафе, это самая такая вершинка вот этого, значит, айсберга. А на самом деле есть огромное количество людей, которые потеряли способность нормально жить. Ну, то есть это психически больные люди. Соответственно, страдают они сами, страдают их семьи, страдает, между прочим, экономика, потому что до того они умели вбивать дюбель гвоздь, а теперь они не умеют вбивать дюбель гвоздь, да, и так далее, да. И это ровно та позиция, на которой, насколько я понимаю, Федермессер и Матвеева начинали этот центр, который заключался в том, что мы их не оцениваем. Это раненые, а мы тут врачи.
Мы не оцениваем, мы лечим.
Сотрудники центра рассказывали мне, что Матвеева запретила людям говорить о войне, ну, сотрудникам своим, потому что в центре работают противники войны и сторонники войны. И разговоры о войне между сотрудниками центра запрещены, потому что типа нам не важно, это... преступники, или это жертвы, или это просто люди, которые не сообразили, поехали заработать, они сейчас пациенты.
С Нютой и Юлией Валерий знаком уже очень давно, ведь он много лет занимался благотворительностью бок о бок с ними.
Об этом центре я знал потому, что в благотворительной тусовке, к которой я, в общем, отношусь 150 лет и участвовал во множестве разных благотворительных проектов, этот единый центр был какой-то просто притчей во языцах, потому что, ну, там дали много денег, устроили какое-то огромное здание и занимается всем этим Юлю Матвееву, которую тоже в благотворительной тусовке все очень хорошо знали, потому что она была долгое время директором фонда помощи хосписам «Вера». То же самое касалось и автора идеи этого центра, Нюты Фидермессер, которую я, конечно, 100 лет знаю и знал, и очень дружил с ее мамой, Верой Васильевной Миллионщиковой, первым главным врачом первого московского хосписа.
Валерию даже удалось побывать в этом центре.
Тут же, правда, выяснилось, что сама Юль Матвеева говорить с журналистом «Радио Свободы» не может, потому что говорить с журналистами им можно только по специальному разрешению. Соответственно, это должны быть специальные журналисты, а не журналисты нежелательных изданий.
Тогда Валерий решил прийти туда как обычный посетитель и посмотреть, как все устроено.
Входишь и смотришь. Ну и общаешься с тем, кто согласился с тобой пообщаться анонимно.
Вас не узнали там?
Меня там узнали некоторые люди, которые работали, потому что там многие люди пришли туда из хосписа, во-первых, а во-вторых, из поискового отряда «Лиза Алерт». Естественно, они-то узнали меня. Да. Устроен он так. Ты туда входишь. На входе тебя встречают 2 очень вежливых охранника, но у этих вежливых охранников вот это вот специфический вот этот металлический блеск в глазах, по которому любой россиянин безошибочно отличает сотрудника спецслужб. Да?
То есть не вот эти охранники со сканвордами.
Да, вот не охранники со сканвордами, а вот 2 волка таких каких-то ФСБшных на входе.
Охранники просто записывают данные посетителя. Как потом узнал Валерий, это сделано специально для того, чтобы у человека с вероятными психологическими сложностями возникло ощущение, что его записали и воспринимают всерьез с одной стороны, и что это место находится под охраной, здесь нужно вести себя сдержанно с другой. Сразу после охранников посетитель попадает в совершенно мирное и уютное пространство, видит кафе и автомат по выдаче талончиков. Только получить этот талончик самостоятельно невозможно.
Ты пытаешься тыкать в эту штучку пальцами, но что-то не получается. К тебе подходит милая, улыбчивая девушка, которая говорит: «Здравствуйте, какая у вас проблема, чем мы вам можем помочь?» Ну, и ты говоришь что-нибудь, там, мне надо оформить документы. А мне вот бы вот инвалидность оформить. И она тогда нажимает на кнопочки, выдает тебе квиточек. А девушка, это как мне потом объяснили, опытный психолог, который за несколько минут, даже секунд общения с тобой должна понять, адекватный ли ты.
С талончиком в руках посетитель идет дальше сквозь огромный зал, полный полезных служб. Юристы и клерки, которые готовы помочь оформить документы, заполнить жалобу, заявку на протез или на переобучение новой профессии. Этакий МФЦ для своих. С одной малозаметной, на первый взгляд, особой деталью.
Там очень много женщин. Вот все вот эти вот юристы, все вот эти специалисты МФЦ, они все женщины. Туда приходит довольно много женщин. Какие-то жены этих самых военнослужащих, да, матери. И, как мне сказали сотрудники, наиболее частый вопрос, который задают ветераны, приходя в этот самый центр, он такой: а что тут все эти бабы делают? И они специально обучены давать ответ, что ну как же, это же ваши жены, ваши матери, ваши сестры там всякие, а то и дочери вот там, видите, ребеночка перепеленывают, да? Это ровно главный месседж, который нужно вложить этому ветерану в голову. Все, солдат, война кончилась, стрелять больше не надо. При шумном звуке падать на пол не надо. Надо, я не знаю, что там, работать, помогать маме на даче картошку, пойти с друзьями в пятницу пиво выпить, в бильярд поиграть, да, там. Плюс к тому, всюду довольно часто по этому помещению висят такие плакатики. Они небольшие. Они формата А4. И они так и сяк рассказывают про то, что хотите узнать, что такое ПТСР? ПТСР, как с ним справиться? Обратитесь там в такой-то кабинет.
Наверное, где-нибудь 10 признаков, я не знаю.
Ну, не, там даже не то, что вот они объясняются, а вот на разные лады тебя приглашают пойти на группу психологическую или там обратиться к специалисту. А вот же он, вот буквально соседний кабинет. И там эти самые кабинеты психологов, они разбросаны по этому центру.
То есть ты можешь прям буквально вот прямо сейчас увидеть прямо на плакате, сейчас, повернуться, да, постучать в дверь,
да,
и зайти.
Прямо сейчас можешь постучать в дверь и зайти. А там тоже всюду висят эти плакатики о том, что такое ПТСР, не хотите ли зайти, а вот группа, а вот то, а вот все. И плакатики эти желтые. Желтый – это последний цвет, который видит человек, прежде чем ослепнуть. А от ПТСР можно ослепнуть. Весь этот центр заточен на то, чтобы эти люди, вернувшиеся с войны, обратились за помощью по поводу посттравматического стрессового расстройства.
Появление Государственного фонда «Защитники Отечества» не прошло бесследно для центра Федермессера и Матвеевой. Он словно бы надстроился над центром холодными объятиями государства.
Могу сказать, что указ президента Путина о создании Государственного фонда «Защитники Отечества», который должен как-то помогать людям, вернувшимся с войны, был подписан через год после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Через год.
Вы понимаете, Валерий, мне не кажется, что подписывая, сейчас, так сказать, позволю себе порассуждать за президента Путина, позволю себе подумать, что я представляю себе, как он мыслит. Мне не кажется, что там ПТСР является ключевым мотиватором для этого указа и для создания этих центров. Мне кажется, там даже такой, как бы, мысль в ту сторону не идет. Это скорее про помощь коллегам. То есть это же все равно наверняка не существует как серьезная болезнь в голове у большинства этих людей.
Боюсь, что да. И все-таки, да, вот ты такой мерзавец Путин, готовишься к войне, много лет готовишься. Ну, ты же понимаешь, что у тебя должны быть госпиталя, потому что у тебя раненые будут. Ты же понимаешь, что вот ты там миллион человек послал туда, да, у тебя будет как минимум 200 тысяч, а то и 300 людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Это все изучено. Это все хорошо исследовано. Специалисты понимают, что 300 тысяч сумасшедших людей, психически больных людей. Нет, этого действительно никто не понимает, пока Нюта Федермессер не идет там условно к Собянину или Раковой со словами типа: «Ребят, у вас сейчас в Москву приедут сотни тысяч психически больных людей. Давайте что-то делать». И надо отдать должное Собянину. Это он понял. И сделал вот этот самый, значит, единый центр в Москве, который, надо сказать, устроен очень правильно.
Классический вопрос, уже ему лет 15, наверное, как минимум на моей памяти активного обсуждения, а на вашей, наверное, еще больше, а в человеческой истории так и подавно. Но, по вашим ощущениям, меняет людей, занимающихся благотворительностью, взаимодействие с властью?
Я не знаю, меняет ли, но взаимодействие с властью – это дико мучительная необходимость. Вот когда ты пришел поволонтерить в больницу, ты прям прекрасно себя чувствуешь, ты пришел, помог какому-то ребеночку или там его маме, приехал на машине, перевез их вещи, и ты такой хороший. Как только ты начинаешь заниматься чем-то благотворительным более серьезно и более системно, ты понимаешь, что а вот чтобы спасти вот этого ребенка, нужен миллион долларов, а вот этого два. А вообще-то хорошо бы, ну, оборудовать новую операционную в больнице. Дыдыщ, и у тебя сразу возникает, кроме вопроса денег, у тебя еще возникает вопрос там каких-то разрешений, сертификаций и так далее. И как только ты понимаешь, что хочешь решить некую большую проблему, а такое случается. Ну вот, например, до того, как фонд Чулпан-Хаматовой «Подари жизнь» начал работать, в России дети с онкологическими заболеваниями крови умирали в 94% случаев. А сейчас они в 85% случаев выздоравливают. Это, конечно, сделал не только фонд «Подари жизнь», а там еще были врачи, а там еще были всякие там общественные организации, журналисты. И там был Путин, который приехал в больницу, поговорил с врачами и велел строить новую клинику. И вот никуда ты не денешься от того, что тебе для того, чтобы решить какую-то большую социальную проблему, тебе приходится общаться с властью. И власть никогда не упускает случая использовать это общение в своих целях.
Мой последний вопрос, потому что у нас все-таки цикл подкастов так или иначе выходит под заголовком о том, как война России против Украины изменила наше представление о современной войне, что нового мы узнали. Мы понимаем, что, например, она, безусловно, самая задокументированная, да, потому что средства технические фиксации этого просто так возросли, и интернет, который помогает это распространять, сделал эту войну очень видимой, да, мы имеем огромное количество фото, видео и аудиосвидетельств того, как идет эта война. Как вы думаете, в смысле изучения ПТСР, эта война тоже может стать чем-то новым по степени внимания к этому, по степени понимания среди людей в целом?
Я думаю, что да. Я думаю, что, во-первых, даже сейчас, уже вот если посмотреть Z-каналы, то они же все время пишут про ПТСР. Вот как только это не совсем уж зарегламентированный фонд защитники Отечества, а хотя бы Z-каналы, они уже видят эту историю, да, и есть куча свидетельств самих этих ветеранов, их матерей. Они что-то пишут в своих социальных сетях, они пишут в мессенджерах родственникам. Эта информация скрывается, но она же ведь сохраняется. И однажды она откроется. И однажды мы узнаем вообще масштаб, значит, этого дела. Да? Украинские источники говорят про это сильно свободнее. И мне вот моя подруга, у которой она гражданка России, старшая дочь ее гражданка России, муж ее гражданин Украины и младшая дочь гражданка Украины. Вот и живи. Вот. Живут они в городе Амстердаме, и в первый день войны муж собрался и ушел на войну защищать родную Украину. И вот это он вернулся с чудовищной светобоязнью, про которую я рассказывал, да, и она просто показывала мне кусочки их чата. Ну, вот эти некое воинское подразделение, у которого есть чат. И они там обсуждают, ну, душ будет, не будет через неделю, а почему неделю душа нет? Ну, вот что-то вот такое, да. И вот этих чатов, их же тысячи.
Тысячи-тысяч,
да. Да, и однажды мы сможем это прочесть. Однажды мы сможем засунуть это в какой-нибудь чат GPT или еще больше развившийся к тому времени искусственный интеллект, который проследит там какие-то закономерности новые, да. Ну, в общем, я совершенно убежден в том, что это какой-то огромный корпус информации, который сейчас в России скрывается, в Украине почти не скрывается. И мне кажется, мы много узнаем про ПТСР, потому что, ну, это не будет как-то... Геродот написал про одного воина, да? Нет, это будут какие-то огромные объемы информации, и может быть, мы что-нибудь поймем.
Чему-нибудь научимся.
Ну, например, что лучше не воевать. Вот. А как-нибудь все-таки по-другому. Thank you.
О том, как современный мир пытается жить рядом с не щадящим никого ПТСР, рассказывал Валерий Панюшкин. Читайте его расследование на сайте «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Вы слушали пятый эпизод подкаста «Запчасти войны» расследовательского проекта «Система». Пишите нам по форме обратной связи, которую вы найдете в телеграм-канале «Система-система». С вами был Никита Щербаков.